В этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». В нем мы рассказывали об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, слушали музыкальные произведения, созданные музыкантами, жившими в эмиграции, узнавали истории самых величественных соборов и монастырей. А сейчас пришло время лично познакомиться со священниками и прихожанами зарубежных православных храмов и от них услышать, как сегодня живет заграничное православное сообщество. Сегодня мы продолжим путешествовать по Германии, ведь там проживает самая большая русскоязычная диаспора в дальнем зарубежье. Наш сегодняшний гость – иерей Дмитрий Свистов, настоятель прихода во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, расположенного в немецком городе Уитлич. Отец Дмитрий родился в Москве, ему 42 года, 30 из которых он провел в Германии. О своем пути к вере, о жизни прихода, своих прихожанах и о том, в чем России стоит равняться на современную Германию, он сам сейчас нам расскажет. Ему и слово.
Я вырос в неверующей семье, и первый раз порог храма переступил, увы, только когда меня крестили в 9 лет. Причем крестили против моей воли, что само по себе было просто безумно. И даже преступно с точки зрения теперешнего моего понимания таинства крещения. И затем, после того, как я попал в Германию, я стал интересоваться вопросами веры в силу того, что только в Германии обнаружил вокруг себя христианские храмы, разумеется, католические и протестантские. Живя в Москве на периферии, я до 90-го года, в который попал в Европу, не встречал ни одного действующего православного храма. На периферии в те времена находились только разрушенные храмы, которые я не воспринимал как таковые. Но вот в Германии меня заинтересовало, почему здесь есть эти христианские церкви, почему люди в них ходят, что это вообще такое. И главное, пожалуй, значение для меня в момент обретения веры сыграло чтение Нового Завета наряду с произведениями Достоевского. А из произведений Достоевского самое большое впечатление на меня произвел роман «Братья Карамазовы», который и доселе я считаю своей любимой книгой. Надо сказать, что все детство я занимался музыкой с какого-то момента очень серьезно. Я скрипач, окончивший затем и высшую школу музыки, аналог Российской консерватории. И одним из стимулов моих занятий музыкой являлось представление о том, что именно музыка может сделать человека лучше, совершеннее. Я и сейчас продолжаю так же думать, и всегда являлся и являюсь сторонником того, чтобы дети активно занимались освоением музыкального инструмента. Это формирует и эмоциональную сферу ребенка, способствует приобретению дисциплины и других навыков. И в то же время сегодня я уже склоняясь к мысли, что музыка не может коренным образом пересоздать человека. Это возможно только воздействием на него благодати Божией. Этим и объясняется то, что в какой-то момент, начав воцерковляться примерно в 18-19 лет в одном из зарубежных приходов Германии, к вере я пришел где-то лет в 13-14, я осознал для себя необходимость внутреннюю и желание быть связанным прежде всего с церковью, а не с музыкой. Мое увлечение музыкой не прекратилось с этим, но приобрело как бы второстепенный характер. Я и сейчас слушаю классическую музыку почти каждый день, и мой любимый композитор – это именно Йоганн Себастьян Бах, которого я считаю во всех отношениях образцом. Но в то же время, конечно, теперь уже меня интересует более и церковная музыка. Самые разные ее проявления. И проявления русских композиторов XIX века, и более современные, но именно из числа церковных. Наш приход существует около 60 лет. Выбор основателями прихода именно этой святой в качестве своей покровительницы был не случайным. Дело в том, что до моего рукоположения наш приход был лишен постоянного священника, и священники приезжали из других городов, но приезжали нерегулярно. И вот именно для того, чтобы на Рождество у общины состоялось всегда рождественское богослужение, Для этого как раз основатели прихода и избрали в качестве храмового праздника этот день 6 января. Храм, который мы сегодня имеем, слава Богу, уже принадлежит нам. Это произошло всего только 4 года назад. Мы его с Божьей помощью несколько перестроили, стараемся расписать с помощью двух замечательных иконописцев из Калуги, которые работают у нас в течение уже 2 лет. Приход состоит, однако, не только из русскоязычных, но и из других представителей различных народов. В частности, есть местные немцы, также местные французы, поскольку Франция совсем рядом. И среди последних особое для нас значение имеет семья Жан-Клода Ларше и его супруги Аннет и их сына Макари. Жан-Клод Ларше – известнейший православный патролог, специалист по преподобному Максиму Исповеднику, который постоянно выступает на различных конференциях по всему миру, в частности, бывает часто и в России. Мы очень дорожим тем, что среди нас есть такой выдающийся человек. Общение с ним, конечно, затруднено для большинства прихожан языковым барьером, но тем не менее, благодаря тому, что он владеет и немецким, мы как-то общаемся. Среди русскоязычных прихожан можно встретить людей из всех уголков бывшего Советского Союза и из всех бывших союзных республик, от Петропавловска-Камчатского и Магадана до Белоруссии, от севера России до Украины и Казахстана. В частности, много у нас прихожан и из Екатеринбурга, которые регулярно отправляются на свою родину летом или зимой, в зависимости от своих предпочтений. Наш приход старается жить общинной жизнью, дружить с семьями, вместе делать что-то для наших детей, которых у нас довольно много. Занятия «Законы Божьи» проходят регулярно, несколько раз в неделю по возрастным группам. Есть и занятия русским языком, есть также и особые праздники, как, например, рождественская елка, а также детские лагеря, которые мы устраиваем в каникулы, которые пользуются очень большим успехом у наших детей. Специфика приходского служения за границей предполагает, однако, и то, что кроме главного прихода у многих священников, в частности и у меня, есть второстепенные маленькие общины, расположенные в других, в основном менее крупных городах, общины, часто не имеющие своего храма, и очень малочисленные, которые, однако, тоже хотят иметь богослужение, иметь литургию, возможности исповеди и причастия. У меня таких общин довольно много, более 10, хотя не все они заслуживают наименования приходов, не все открыты официально, но мой, так сказать, распорядок недели предполагает, что в пятницу я уезжаю в одну или две таких маленьких общины, совершаю там вечерню или занимаюсь детьми, в субботу совершаю литургию в одной из этих маленьких общин и затем быстро стараюсь успеть на всеночную или хотя бы на вечернюю уже в Сарбрюкен. Точно так же и после воскресной литургии я отправляюсь почти каждое воскресенье еще в 2 или в 3 других города, расположенные довольно далеко, но германские дороги позволяют быстро передвигаться. Там, в этих других городах, я совершаю еще вечерни, которые предваряются обязательной беседой. Тема таких бесед затрагивает и данный литургический день, память тех или иных святых, празднуемых в этот день, или другие вопросы духовной жизни. Сейчас, например, перед началом Великого Поста, естественно, поводов поговорить о посте, о молитве, о тех евангельских чтениях, которые положены на каждое воскресенье, довольно много. И эти поводы весьма благодарны. Среди самых главных праздничных дней в году, которые именно касаются нашего прихода, мы наряду, конечно, с великими двунадесятыми праздниками, наряду с нашим храмовым праздником, особо отмечаем память новомучеников и исповедников российских. Для меня лично это один из самых главных и самых трепетных дней церковного года. Я подозреваю, что в Екатеринбурге тоже весьма важен этот день, и в последнюю очередь в связи с памятью царственных страстотерпцев, а также алапаевских мучеников. Для меня лично память новомучеников, их жития, их подвиг играет самое яркое, самое важное значение для меня в моей духовной жизни. Должен сказать, что мое богословское образование еще пока не закончено. Я закончив Киевскую семинарию заочно, в данный момент учусь в Киевской духовной академии. И свою диссертацию магистерскую пишу на тему одного из самых трагических и трудных для восприятия конфликтов XX века, а именно на тему противостояния чисто интеллектуального, конечно, митрополита Сергия Старгородского и священномученика Кирилла Казанского Смирнова. Поэтому для меня, тем более сейчас, память новомучеников и все, что с ней связано, очень и очень важно и дорого. Еще несколько слов о специфике приходской жизни за рубежом. Естественно, что любой приход русской зарубежной церкви вне России находящийся использует и местный национальный язык, как для богослужения, так часто и для проповеди, и, конечно, для катехизации детей. Наши дети, в принципе, хорошо владеют русским, но не так хорошо, как хотелось бы. Есть такие примеры замечательные, когда девочка, выросшая и родившаяся в Германии, в 14 лет самостоятельно читает «Войну и мир» Толстого, но такие примеры совершенно уникальны. В основном дети, хотя и читают по-русски, но с трудом, и словарный запас, и грамматика часто оставляют желать лучшего, да и акцент в разговорной речи тоже неизбежно присутствует. Поэтому ради детей мы ни в коем случае не можем себе позволить, уже даже ради детей, пренебрегать национальным языком, в данном случае немецким. Мы используем его в богослужении, читаем апостольское чтение, евангельское на двух языках. Также в некоторых случаях может и проповедь произойти на немецком языке, в зависимости от того, кто присутствует. Ну и, конечно же, занятия с детьми, некоторые из них ведутся тоже на немецком. Группы существуют как русскоязычные, так и немецкоязычные. В частности, много еще есть детей из православных семей, которые совсем не владеют русским языком. Это, например, грузины, болгары. С этими детьми единственный возможный язык общения – конечно же, немецкий. Поэтому в немецкоязычной группе могут у нас присутствовать грузины и болгары, с которыми только так мы и можем общаться. Вообще воспитание детей за рубежом, тем более православное воспитание, это огромный вызов и очень серьезная задача. Я понимаю, что она везде серьезная и трудна, но на обычные трудности любого детского воспитания накладывается у нас за рубежом еще и проблема языка, проблема культурного окружения, или лучше сказать, отсутствие всякой культуры у этого окружения. К сожалению, нужно признать, что западный мир в большинстве случаев, когда с ним соприкасаешься, являет нам уже постхристианскую цивилизацию, то есть такое общество, в котором еще сохраняются принципы и представления о долге, честности, так сказать, ну, каких-то навыках общения более или менее христианских по сути. Но одновременно с этим все больше и больше места завоевывает та подростковая субкультура, которую уже христианской назвать нельзя. И, конечно же, огромное значение при этом могут иметь разные средства массовой информации, интернет, телефоны, которые просто становятся наркотиками своеобразными для наших детей. Противостоять этому очень-очень трудно. Вот наши детские лагеря как раз преследуют такую цель и дают нам такие возможности, которых мы в обычное время лишены. Прожить с детьми неделю в какой-нибудь красивой местности, например, в Шварцвальде, где мы не даем им пользоваться телефонами, они их не имеют права туда брать. Это для них почти уникальная возможность начать воспринимать по-настоящему живую природу, которая их окружает, которую в городе они либо не замечают, либо просто им нет до нее никакого дела, потому что они уткнулись в свои гаджеты. Таким образом, детские лагеря и многое другое, что мы пытаемся устраивать для детей, как мы надеемся, даст им возможность какого-то противоядия и противовеса. И мы при этом еще надеемся, что та общая среда, приходская среда, и молодежная приходская среда, и детская приходская среда, в которой дети себя ощущают в своем кругу, тоже сможет дать им некоторую альтернативу по отношению к той среде, которая их окружает в школе, или в детском саду, или на улице. Конечно, мы совсем не хотим изолировать наших детей от того общества, в котором они растут и, скорее всего, будут жить. Нам важно, чтобы они сохранили самих себя, чтобы они выработали свое собственное мировоззрение, мирочувствие, которым, как мы надеемся, будет иметь центральное значение вера. И тогда мы, конечно же, радуемся тому, что они получат образование, будут прекрасно владеть немецким, будут иметь возможность полностью интегрироваться в это общество, но не переставая быть самими собой, продолжая жить христианской жизнью и, может быть, как мы надеемся, и церковной жизнью. Не секрет, что дети и подростки часто уходят из церкви на рубеже своего совершеннолетия или раньше. Потом некоторые возвращаются, особенно тогда, когда они создают семьи и у них рождаются дети. Это в нашем приходе тоже наблюдается, хотя, конечно, к сожалению, не все возвращаются и не всегда так, как хотелось бы. Но многое зависит от нас, и понятно, что с помощью Божией мы можем дать нашим детям какую-то основу, которая останется в их жизни, независимо от того, какой выбор они потом сделают. Что касается общения с протестантами и католиками, то есть с представителями традиционных христианских конфессий в Германии, то, как, я думаю, дело обстоит и у большинства моих собратьев, других приходских священников, у меня, конечно, на это, грубо говоря, нет никакого времени. Но за 15 лет, тем не менее, этого общения было не так мало, и чаще всего оно заключается в каких-то разговорах о тех трудностях личных, с которыми эти люди иногда ко мне приходят. Несмотря на то, что я православный священник, все равно приходят, просят о встрече, просят поговорить. Видимо, тоже потому, что их собственные священнослужители тоже сильно загружены и просто не находят на них времени. А с другой стороны, я несколько раз и с большим удовольствием делал доклады, прежде всего об иконах, в протестантских, католических общинах, в основном протестантских, конечно, где рассказывал и на примере многих иконописных изображений пояснял ту глубокую иконографическую культуру православной церкви, которая предполагает символику, предполагает донесение до молящегося определенного богословского содержания, то есть некоторого богословия в красках. Самая яркая мысль, которую всегда с радостью удавалось донести до такой аудитории, это та, что икона – это Евангелие, написанное в красках, подобно тому, как наше Евангелие, читаемое нами на богослужении, есть икона литературная, икона словесная. Тем самым, особенно для протестантов, у которых икон нет и которые с трудом воспринимают то, что икона не есть нарушение второй заповеди Декалога, то есть «не сотвори себе кумира», тем самым для протестантов оказывается настоящим открытием, что оказывается повеление «идите, научите все народы», «идите, проповедуйте Евангелие всей твари», повеление Христово, данное апостолам, может включать в себя также и создание иконы, почитание этой иконы. Конечно же, здесь нужно обращать их внимание на то, что почитание и служение – это не одно и то же, как Седьмой Вселенский Собор разграничил эти понятия, говоря о том, что почитание можно приносить многим, даже неодушевленным вещам, которые нас так или иначе с Богом связывают или о нем нам напоминают. Почитать нужно родителей, почитать нужно и некоторое другое. А вот служить можно только одному Богу, и отнюдь не святым, и не Божьей Матери. Служить в смысле приносить свою жизнь, выстраивать свои отношения с Богом как с абсолютной ценностью и целью. Когда живешь в чужой стране, то поневоле спрашиваешь себя, что здесь есть такого, чего не хватает моей стране, чему я или чему мы могли бы у них, в данном случае у немцев, поучиться. И вот здесь у меня есть потребность высказать то, что постоянно, как часто я бываю в России, меня наполняет горечью и даже стыдом. Это то, что у нас до сих пор как бы не принято стыдиться нашего советского прошлого. Разве можно терпеть то, что до сих пор многие улицы, в частности Москвы, многие станции метро названы в честь страшных преступников, злодеев и палачей нашего народа? Я думаю, все понимают, о ком я говорю. Но это же буквально встречается нам на каждом шагу. Где в Германии мы найдем улицу Гитлера или площадь Геббельса? Я понимаю, что это все и то, и другое – это история. Но почему же один народ ужаснулся и отшатнулся от своего прошлого, от тех преступлений, которые творились на его земле, и не только на его земле, но руками представителей этого народа. А другой народ, то есть наш, до сих пор считает, что все это было как бы неизбежно, все это было в каком-то смысле закономерно, и уж, коль скоро оно было, то пусть оно в нашей памяти остается и будет далее увековечиваться вот всеми этими топографическими названиями. Доходит просто до шизофрении, когда в Курске я лично знаю перекресток, образуемый улицей Ленина и улицей Серафима Саровского. В моих глазах это просто стыдно, позорно и скандально. Мне бы очень хотелось, чтобы среди нашего общества больше было людей, которые готовы были поднимать голос против этого безобразия. Я лично, как гражданин России, как русский человек, считаю, что нам должно быть просто стыдно, что до сих пор мы это терпим. При этом никто не требует ни от кого перекраивать свою историю. Нужно просто отличать свет от тьмы, добро от зла и называть все своими именами. И тогда, в общем и целом, может быть, мы даже убережем себя от какого-то подобного же будущего, от которого все ведь хотят себя уберечь, себя и своих детей.
На этом на сегодня все. Напомню, сегодня мы знакомились с жизнью православной церкви за рубежом вместе со священником Дмитрием Свистовым, настоятелем прихода во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, расположенного в немецком городе Уитлич. Слушайте программу «Соборности. Свет негасимый» в следующее воскресенье в это же время. Другие выпуски цикла можно найти на нашем сайте profradio.ru. Всего вам доброго и до новых встреч!